Уважаемые братья и сестры, в нашей студии организатор и ведущий клуба «Христианская литература» Шамиль Зарипов.
Также здравствуйте.
Здравствуйте, Шамиль. Также экоактивист. Сегодня, Шамиль, хотелось бы с вами поговорить. Мы как-то начинали разговор об основах социальной концепции Русской Православной Церкви в связи с ее экологической составляющей. А сегодня хотелось бы поговорить об основных богословских положениях, которые есть в этой концепции. То есть люди могут как бы сверять свою жизнь с концепцией, получается.
На самом деле в этой небольшой книжке, в этом документе «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» можно найти много наболевших и, главное, официальных вопросов, которые часто задают, например, что церковь думает о государстве, праве, медицине, науке, образовании, войне и мире, вопросах труда, собственности, преступления, наказания, биоэтики, средствах массовой информации, международных отношениях. Всего там 16 очень интересных глав. Книга действительно официальная, она была написана в 2000-е годы коллективом авторов, утверждена Архиерейским собором церкви. Поэтому ответ из нее можно цитировать вполне официально, что это позиция церковная. Некоторые главы написаны более интересно, другие менее. Некоторые моменты стоило бы раскрыть подробнее. Я проводил беседу на эту книгу трижды, и в онлайн, и очно. В нашей группе ВКонтакте есть полный цикл трансляций по этой теме, кому интересно. За это время я научился комментировать даже самые замудренные места, неточные, которые не сразу читаешься. К счастью, там такого немного, но кое-что стоит дополнить, даже переписать.
Это вы по своей привычке такой рационалистической все изучать досконально. Очень мудро сделали, что концепцию изучили и нашли там, наверное, все, да, что необходимо для понимания.
Ну, дело в том, что я разбираю слово за словом, предложение за предложением, поэтому надо было давать комментарии. Но тут есть момент, что, например, я посещал разные лекции в свое время, уже когда у меня есть определенные знания и опыт, я просто сижу, слушаю, например, какого-нибудь лектора, даже священника, и понимаю, что вот какие-то термины, выражения, события, которые он вспоминает, аудитория может не знать, но она так деликатно молчит. Вот, и я примерно понимаю уровень аудитории, что там, если даже какое-то историческое событие вспоминается, что люди, может быть, лет 20 назад в школе в последний раз учились. И книжками на эту тему не интересуются, но, может быть, внутренняя логика какая-то, пазл не сложился. Поэтому я как-то так всегда стараюсь эти моменты уточнять, разъяснять и специально к этому готовлюсь. В одном месте основ социальной концепции есть, на мой взгляд, не очень корректное утверждение на медицинскую тему, которое хорошо бы переформулировать. На самом деле не завидую тому, кто безапелляционно его процитирует и рискует получить незаслуженную негативную реакцию от кого-то из аудитории. Там надо раскрыть эту тему и пояснить, что имелось в виду, и снова сослаться на то, что, простите, книжке 20 лет и писали, как умели. К сожалению, новой редакции этого очень интересного труда давно уже не было.
Караул! Я думала, она посвежее концепция. 20 лет ей уже? А, ну совершенно очевидно, что
там предисловие к ней написано еще митрополитом Смоленским Кириллом, еще до того, как он стал патриархом. Это начало нулевых.
Не будете раскрывать то, что вот там за какая-то странная история, которую лучше не цитировать лекторам?
Я думаю, мы до нее дойдем во время бесед. Обязательно дойдем, и я разжую, когда до нее дойдет. Поясню, как это лучше понять, но там просто старались охватить все темы и, возможно, какие-то моменты недостаточно выпустили, но, на мой взгляд, написано достаточно качественно. Не зря она рекомендована вообще для всех людей Русской Православной Церкви, для обучения в духовных вузах и пастырской работы. И в целом, несмотря на формат, она охватывает много тем. Единственное, где-то сформулировано немножко наукоемко, так наукообразно, где-то недостаточно хорошо формулировано, где-то что-то дополнить и раскрыть пошире необходимо. Вот этим я занимаюсь в рамках своих бесед. Это, знаете, какие есть законы, есть комментарии к законам, маленький сборник законов и полку с комментарием на несколько томов. Вот к соцконцепции нужно дополнение, уточнение, может быть, какие-то главы уже стоит добавить. На самом деле, не так-то много материалов по ней в интернете от разных лекторов, и тема достаточно интересна, потому что люди часто задают вопросы, а что ваша церковь думает о? И вот очень хороший материал, на котором можно основывать. Конечно, тут сказано не про все, но сама тематика, основа социальной концепции — это книга, которая говорит о взаимоотношениях церкви и мира. А церковь подразумевается не как официальное учреждение, там, а именно как вся полнота русской церкви в том числе. Поэтому я считаю очень важным изучение этой книги как официального документа, в том числе нашей поместной церкви. В книге очень много цитат из Священного Писания, трудов святых отцов. На мой взгляд, нет ни одного утверждения, вырванного из контекста. И, как я уже сказал, авторы постоянно акцентируют внимание на том, что этот документ говорит нам о взаимоотношениях именно с миром и церковь как единый организм и каждого отдельного верующего. То есть она именно на это изначально создана. Сегодня мы, как заметила Ирина Геннадьевна, поговорим именно про самую первую главу, основные богословские положения. В декабре мы затрагивали тему экологии. Сейчас я думаю начать именно с самого начала. И дело в том, что в основных богословских положениях в первой главе изложены основные принципы построения, размышлений всего этого документа, основные парадигмы. У православного человека эти принципы возражения обычно не вызывают, но разъяснить их, разложить по полочкам все-таки требуется. Глава небольшая, делится на 4 параграфа. Первый параграф посвящен церкви как собранию верующих. То есть говорится о том, что церковь — собрание верующих в Христе. Православные люди обычно понимают, что церковь — это и наше земное собрание верующих, и небесное, что тоже не для всех очевидно. Многие авторы, например, святитель Иоанн Троицкий в 20 веке замечал, что у протестантов тема церкви вообще замылена. Он очень много книг посвятил именно богословскому осмыслению церкви. И дальше в книге говорится, что в церкви действие Святого Духа совершается обожение творения, то есть такое преобразование к тому изначальному замыслу Творца, исполняется изначальный замысел о мире, человеке, что церковь является результатом искупительного подвига Иисуса Христа. Ну и в конце там приводится такая цитата из Максима Исповедника, достаточно интересно, для некоторых глав особенно перекликается. Мужчины, женщины, дети, глубоко разделенные в отношении расы, народа, языка, образа жизни, труда, науки, знания, богатства, всех их церковь воссоздает в духе. Все получают от нее единую природу, недоступную разрушению, природу, на которую не влияют многочисленные глубокие различия, которым люди отличаются друг от друга. В ней никто отнюдь не отделен от общего, все как бы растворяются друг в друге в простой нераздельной силой веры. Ну, то есть речь идет о том, что, как сказал бы апостол Павел, во Христе нет ни эллина, ни иудея, в том числе вот в церкви, как во Христе, потому что церковь — это тело Христово, как мы знаем. Это как раз тема второго параграфа «Церковь как богочеловеческий организм». Тут немножко ближе к теме взаимоотношения с миром. Церковь есть богочеловеческий организм. Она соединяет в себе две природы – божеская и человеческая, с присущими им действиями и волями. Ну, то есть Иисус Христос имеет две природы – божественную и человеческую, две воли. Об этом все время говорится, что это все взаимодействует, и поэтому в каждом из нас это все тоже есть. Господь нам показал пример, как это все должно правильно происходить в нас. И дальше говорится, что богочеловеческая природа церкви делает возможным преображение, очищение мира, соработничество. Церковь не от мира сего, Христос не от мира сего. Он пришел в мир, смирив себя до его условий, и мир, который надлежал ему спасти и восстановить. Все вполне перекликается с темой боговоплощения, о котором мы в прошлый раз говорили.
Ну, вообще, это светский человек, если начнет читать, он поймет что-нибудь?
Вот в том и дело, что, возможно, не будучи в каком-то базисе наставленном, он, может быть, что-то не поймет. Возможно, надо все-таки... Ну, тут просто некая парадигма высказывается, которая может быть очевидна для православного человека, для светского человека. Это может быть такой набор каких-то богословских изречений, мыслей. Ну, например, если мы возьмем... сами какую-нибудь инославную книгу, исламский, буддийский какой-нибудь трактат. Может быть, мы, будучи неподготовленными, будем это также воспринимать. Но здесь именно этот параграф закладывает некие основы, принципы. Поэтому я, когда это рассказываю, я стараюсь некоторые пояснения всегда делать. То есть, да, что Господь пришел в мир, что Господь Богочеловек, что Церковь – тело Христово, потому что все люди во Христе соединены в Церкви, и об этом говорит наша вера. И, но дальше мысль, которая может быть более понятна, уже будет светскому человеку. Церковь тоже должна... Вот как Господь Иисус Христос прошел вот этот путь умаления себя для того, чтобы спасти человека. Также и церковь должна в этом мире, будучи таким учреждением не от мира сего, тоже пройти процесс, тут употребляется такой термин, исторический кенозис. Кенозис — это процесс такого умаления. Вот то, что прошел Христос для того, чтобы спасти людей, то же самое проходит церковь, она должна в определенном смысле процесс смирения пройти для того, чтобы как-то в этом мире взаимодействовать. Тут порой приходится идти даже на какие-то компромиссы для того, чтобы осуществить вот эту вот миссию, которая ей дана. Целью церкви является не только спасение людей в этом мире, но спасение, восстановление самого мира. Это все социальная концепция, потому что верующие люди часто упускают этот момент. Христиане вообще часто повторяют фразу из первого послания апостола Иоанна: «Весь мир лежит во зле». Говорят и успокаиваются, находят в этом оправдание, забывая, что мир создан Богом и создан благим. В центре всего мироздания вообще находится человек, потому что он поставлен как такой центральный процессор. Начались проблемы в человеке, и начал рушиться весь мир вокруг. То есть об этом тоже нам говорит Священное Писание, что человек поклонился суете, и мир вслед за ним пошел, и сейчас вся тварь мучается и страдает. Тут можно вспомнить, есть такая икона Пятидесятницы, там такая арка, Пятидесятница, апостолы стоят над этой аркой, и в темной арке, на темном фоне такой... мужчина пожилой в короне что-то держит. И всегда задается вопрос, а кто же этот мужчина? Что за царь, что за король? Вот. И на некоторых иконах, в принципе, есть слово. Там написано слово, что это природа. Там греческий термин, что это фьюзис, да, что это именно природа, та самая природа, которая мучится, страдает, но вот в день Пятидесятницы начинается ее восстановление. Тут я хочу еще пример привести из книги Клайва Льюиса. Большинство слушателей, наверное, знают его как автора «Хроник Нарнии», но ему принадлежат большое количество замечательных эссе, трактатов на христианские темы. Вот Льюис, ветеран Первой мировой, придумал такую замечательную аналогию в книге «Просто христианство». «Наш мир оккупирован врагом, а настоящий царь инкогнито в этом мире проникает, чтобы создать тайный отряд сопротивления, то есть церковь. Поэтому мир – то место, за которое христиане не только могут, но и должны бороться». Дальше в этом же параграфе говорится о социальном служении. Здесь говорится, что вспоминают слова Спасителя: «Я посреди вас, как служащий». Служение во имя спасения мира человека не может ограничиваться там, национальными, религиозными рамками, то есть не так, что только в рамках нашей конфессии. Господь про это вспоминает в притче о милосердном самарянине. Это тоже упоминается в соцконцепции. И дальше говорится, что все члены церкви соприкасаются с Христом, встречая каждого голодного, бездомного, больного, заключенного. И помощь страждущим, помощь самому Христу. на эту тему я всегда рекомендую такой небольшой белорусский сериал «Притча». Там один из фильмов, как раз посвящен этому сюжету, про мальчика. В общем, там несколько людей ждали Христа. Вот, то есть было предсказание, что скоро придет Христос, и к тебе в гости придет одной женщине. Мальчик это подслушивает, тоже ждал Христа, чтобы попросить за своего папу. По факту получилось, что каждый ждал по-своему. Не буду весь сюжет рассказывать, очень советую посмотреть.
Ой, я тоже смотрела, но я не знала, что это за фильм и как он называется. То есть это белорусы сделали, да?
Да, это белорусский монастырь, если не ошибаюсь, Иоанна Война.
И называется «Притчи».
Да, «Притчи». Их
и она там не одна, да?
Да, там 5 частей, 4 посвящены вот этому монастырю и послушнику, и 4-я по хронологии. Он посвящен 3 притчам о прощении. Он немножко такой отдельный, но тоже студия. А 4 связаны общими героями. Ну, вот такие вот сюжеты небольшие рассказывают. В интернете легко найти. То есть «Притча 1, 2, 3, 4, 5». Очень интересно.
Вот, посмотрев такое, людям легко аналогию провести со своей жизнью.
Да,
и проще понять, как на самом деле нужно быть милосердным.
Да, это. Там тем более не только про милосердие рассказывается, про многие вещи в такой наглядной форме.
Это вот как своеобразная иллюстрация, да, к концепции. Вы находите и знаете, что можно почитать, что можно посмотреть.
Да, безусловно. Еще сам формат моего кружка – христианская литература, христианский фильм. Ну, иногда и светские фильмы я тоже привожу, из которых можно что-то интересное узнать и для себя услышать, потому что во многих западных, особенно фильмах, где-то так или иначе что-то такое промелькнет. Может быть, фильм не явно такой христианский, концепция заложена очень даже положительная. У нас в некоторых приходах возникают киноклубы, когда люди смотрят какие-то западные наши фильмы, что-то для себя узнают, обсуждают, там бурные обсуждения бывают, правильно ли поступил главный герой, как можно было поступить иначе, там про главного злодея обсудить, почему он такой стал. Ну, причем можно и голливудские блокбастеры в этом плане оценивать, и на Западе очень много таких драматических фильмов, вполне себе, таких где-то комедийно-драматических, в которых очень много таких хороших, добрых сюжетов, о которых можно и нужно говорить. Такие вот иллюстрации, почему бы их не смотреть, не изучать, и такой формат общения активно у нас в некоторых приходах внедряется, и это правильно. И дальше в соцконцепции такой момент, что Христос призывает своих учеников не гнушаться миром, быть солью земли, света мира. И дальше такая важная мысль. Христос есть совершенный богочеловек, но церковь не есть совершенное богочеловечество. То есть церковь не равно Христос. Несмотря на то, что она тело Христово, но есть еще глава. И, соответственно, церковь на земле воинствует, воюет с грехом. И ее человечество, хотя внутренне соединено с божеством, далеко не всегда выражает и ему соответствует. То есть наша церковь, вот эта вот видимая земная, вот это вот, это такой плацдарм, что ли. Вот есть такой воинский термин, когда пересекает армия какой-то водоем, море, например, и закрепляется на берегу, оккупированном врагом. Такой вот участок для высадки организовывают. Вот наша церковь такой плацдарм, тут снова хочется вспомнить аналогию Клайва Льюиса про оккупированный мир. К сожалению, в нашей церкви часто этот плацдарм подвергается и атаке, и возникают различные лазутчики со стороны противника, и часто совсем не соответствует тому, что чему должно. Но наша задача понять этот истинный смысл, попытаться к нему прийти, к тому, к чему церковь на самом деле призвана. Этому посвящены еще 2 параграфа этой же главы. 3 параграф — это церковь, жизнь церкви — это непрестанное служение. Здесь говорится про дары служения. Это послание Петра и послание апостола Павла. «Служите друг другу каждый тем даром, который получил, Апостол Павел говорит в послании к Коринфянам первом: «Одному дается духом слово мудрости, другому знание, иному вера, иному дары исцеления, иному чудотворение, иному пророчество» и так далее. Если говорить о дарах духа, то это все дано для служения церкви и людям. Не просто так человек вдруг одарен даром и живет себе. Он, конечно, с какой-то определенной целью наделен. Тут, конечно, можно поговорить не только про вот эти вот чудесные дары, можно поговорить, что кому-то дан дар слова, кому-то дар писательства, музыки, кто-то эти дары приумножает, кто-то растрачивает, кто-то закапывает в землю и совершенно никак их не развивает. Но вот это все человеку дано, а дальше говорится следующее, что церковь призывается эфирный чат к участию в общественной жизни, которая должна основываться на принципах христианской нравственности. То есть человек, живя в миру, он призван к участию в жизни этого мира, чтобы стараться как часть вот этой церкви, которая призвана к спасению не только каждого отдельного человека, но и спасению мира, участвовать в этом действии.
То есть не спрятаться, да, в раковинку такую, чтобы никого не видеть и не слышать ничего непотребного, а выходить в мир и как-то его
пытаться вокруг себя поменять. Дальше прямо говорится, что недопустимо манихейское гнушение жизни окружающего мира. Тут не поясняется, какие манихеи, я поясню. Это была такая древняя религиозно-философская секта, в нее в свое время в юности угодил Августин Блаженный и до конца жизни пребывал под некоторым их влиянием, хотя и много с ними полемизировал, но все-таки определенная философия от них укоренилась. У манихея было убеждение, что мир сотворен двумя богами. Один добрый, второй злой. Вот наш материальный мир, он сотворен злым богом, поэтому все с ним плохо. И надо им гнушаться. Вот есть некий духовный мир, вот это все хорошо, это сотворил добрый бог, добрый демиург. Вот недопустимо вот это манихейское отношение к жизни, к этому миру вокруг со стороны христиан. Оно, к сожалению, достаточно часто проявляется. И дальше говорится, участие христианина в такой общественной жизни должно основываться на понимании того, что мир, социум, государство является объектом любви Божией, ибо предназначенное к преображению, очищению на началах этой любви. Про государство и церковь мы поговорим, я думаю, в следующий раз. Там отдельная большая интересная глава на эту тему. Христианин должен видеть мир и общество в свете его конечного предназначения – в том свете Царство Божие, которое когда-то грядет. То есть не так, что вот я родился, я вроде бы пришел ко Христу, все остальное меня не касается. Нет, мы должны понимать, что придет Господь, и в том числе с церкви спросит, а что было сделано для того, чтобы уменьшить количество тьмы и мрака в этом мире. И, конечно, каждый человек, будучи в церкви, он немножко почувствует свою ответственность за это. Ну и здесь снова повторяется про дары. И четвертый параграф – это миссия церкви. В предыдущих параграфах вообще уже кое-что говорится о служении церкви в мире. Здесь немного другой акцент. Именно касаемый прямой проповеди, насколько она возможна. Исполняя миссию спасения рода человеческого, церковь делает не только через прямую проповедь, но и через благие дела, направленные на улучшение и духовно-нравственное, и материальное состояние окружающего мира. Она вступает в взаимодействие с государством, даже если государство не носит христианского характера, тоже очень важно. Потому что у нас говорят, вот у нас такое-сякое государство, но в советское время вообще вполне себе сатанинским его считали. Но мы понимаем, что даже в таком мире, если мы вспомним древние времена, когда церковь была периодически гонима, и там были напрямую языческие власти, языческие императоры, и церковь, тем не менее, старалась повлиять на окружающий мир, там если не напрямую обратиться к императорам, то хотя бы в рамках тех законов, которые есть, там, осуществлять благотворительность, вести какую-то проповедь добра. Там некоторые авторы, например, Иустин, философ, Тертуллиан, вели полемику с гонителями. Они обращались к императорам, к сенату с позиции, что вот у нас же есть законы, мы же живем, как бы мы сегодня сказали, в правовом государстве. Что, ну, допустим, Тертуллиан был адвокатом, в принципе, по своему светскому образованию. Он говорил, вот для того, чтобы человека в чем-то обвинить, надо найти доказательства. Доказательств нет. Или там, где вы видели, что христиане делают что-то плохое? Доказательств нет. То есть вот с такой вот позиции было обращение, что церковь на самом деле учит людей быть хорошими гражданами, хорошими людьми, и незачем ее притеснять. И некоторые вот такие апологии, защитные трактаты срабатывали с некоторыми императорами. Там на какое-то время авторы этих апологий выигрывали даже время. Например, у Иустина и у Тертуллиана достаточно точно попадали в цель, но у Тертуллиана была проблема, что он был даже не ироничным, а иногда прямо, как бы мы сегодня сказали, стебался. А у Истина такие они более обтекаемы, все это грамотно, все разжевано, по полочкам расставлено. Вот. Поэтому церковь вступает во взаимодействие с государством, даже если оно не несет христианского характера, а также с различными общественными ассоциациями, отдельными людьми, даже если они не идентифицируют себя с христианской верой. Не ставя прямой задачи обращения всех православий в качестве своего сотрудничества, церковь уповает, надеется, что совместное благотворение приведет ее соработников и окружающих людей к познанию истины, поможет им сохранить или восстановить верность богоданным нравственным нормам, подвигнет их к миру, согласию, в условиях которых церковь может наилучшим образом исполнять свое спасительное делание. То есть церковь будет преображать мир вокруг, чтобы самой успешно осуществлять свою миссию.
Вполне актуальная животрепещущая тема, потому что многих интересует, что это так, сращивание церкви с государством, а тут взаимодействие вполне разумное и преследующее очень такие благие цели.
Да, конечно, потому что тут есть моменты, что церковь часто ругает за то, что она потворствует не самым хорошим вещам, которые у нас происходят в государстве. Мы об этом еще поговорим, и если у кого-то не хочется ждать, но мы это все обсуждали в трансляциях, можете сами почитать документ, он есть в открытом доступе на сайте Азбука Веры, в некоторых книжных лавках, но в интернете легче, конечно, найти. Допустим, некоторые военные конфликты, например, война в Сирии, церковь там создает военный храм на территории авиабазы Хмеймим, или в Чечне какая-то деятельность проводится. Это абсолютно нормально, потому что с древних времен так и было. Там в первые же там, десятилетия жизни церкви, в армии, в государственном управлении было очень много людей верующих. Некоторые, конечно, туда приходили из-за некоторых законов, которые были связаны с тем, что у христианина больше шансов там пробиться на какой-то участок, но были искренне верующие люди. Можем даже вспомнить времена гонений. Там Дмитрий Солунский, например, это был военный губернатор города Фессалоники, то есть фактически правитель. И он был христианином, и во времена гонений, когда пришло время, он просто исповедовался христианином и был подвергнут пыткам. Это абсолютно нормально. Сегодня бы сказали, что у нас просто есть много нехороших примеров, когда какой-нибудь известный деятель, бизнесмен вдруг начинает слишком рьяно так выставлять такую православность, и иногда это выражается в таких гротескных формах, что люди и ему не верят, и церковь таким образом бывает подставлена. Тут, конечно, надо какое-то разумение иметь. Тут, опять же, в притчах, например, есть сюжет про молодого бизнесмена Сергея, который пришел в церковь через некоторые искушения, начал изучать там, в жизни много разных открытий сделал, но некоторые перегибы стали возникать. там, в том числе его помощники периодически испытывали это влияние. А так, конечно, хорошо, когда видные деятели, там, и чиновники, президенты, губернаторы. Это все замечательно, когда они свое управление государством, бизнесом основывают на вере, но вот насколько они это делают. Тут, наверное, немало можно привести примеров, когда люди на это смотрят. Можно долго говорить и прийти к выводу, что в данном случае это скорее антимиссия. Поэтому все должно быть с разумением. Если человек влиятельный заявляет себя христианином, он должен действительно показать себя христианином. Иначе он и себя выставит на посмешище, и церковь на поругание.
Спасибо, Шамиль. Будем изучать основы, концепцию Русской Православной Церкви.
Спасибо. У нас будет еще много интересных бесед на эти темы. А кто желает, может приходить в нашу группу «Христианская литература» ВКонтакте.
Спасибо. На студии был организатор и ведущий клуба «Христианская литература» Шамиль Зарипов. Божьей помощи вам.
Спасибо, Господь.